Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Крымское утро может быть свободным. На свободной волне 648 АМ, 105,9 FM, радио Крым Реалии. В эфире Сергей Макрушин у микрофона. Проведет со мной этот эфир также Катерина Некречи, которая со мной на связи. Катя, доброе утро.
Доброе утро, Сергей. Доброе утро, Крым.
Я напомню, что нас можно не только слышать на радиоволнах, нас можно слышать в сети интернет. Заходите на сайт Крым Реалии, там вы найдете сигнал нашей прямой трансляции. Кроме того, в видеоформате мы ведем наши трансляции в Facebook и на YouTube. Вот открыл я их обе. Жду ваших комментариев под этими трансляциями. Ну и, конечно же, вы можете к нам дозвониться. 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, звоните на этот номер, звонки бесплатны. Итак, о чем мы сегодня поговорим?
Поговорим мы о том, что в Крыму отменяют ограничительные меры, введенные из-за коронавируса. Потом, как проходят процессы по делам Хизбут-Тахрир. Это центральная тема нашей программы. И разберем последние фейки о коронавирусе.
Ну что ж, приступим.
Новости.
Начинаем с новостей. С 1 июля в Крым начнут пускать туристов из соседней России. Об этом 9 июня сообщил подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, отели и другие средства размещения могут уже начинать продавать путевки. Также Аксенов обратил внимание граждан и руководителей объектов курортной сферы на необходимость соблюдения всех мер безопасности и рекомендаций Роспотребнадзора.
1 июля будет открыт полностью межсубъектовый туризм. То есть с сегодняшнего дня все отели, средства размещения, коллективные, могут спокойно, то есть продавать с 1 июля путевки на междусубъектовый туризм уже все, то есть как бы для граждан Российской Федерации в полном объеме. При этом обсервация для приезжающих из-за рубежа, из-за границы Российской Федерации сохраняется. Для въезжающих территории Украины сохраняется в полном объеме. Количество койко-мест в обсерваторах мы с вами не уменьшаем.
По информации подконтрольного России главы Крыма, с 15 июня отменяется обязательная обсервация для туристов из соседней России. При этом обсервация для приезжающих из других стран сохраняется, в том числе для въезжающих с территории материковой части Украины. Сергей Аксенов уточнил, что также принято решение о снятии с 15 июня ограничений, которые касались перевозки льготных категорий граждан. Прошу прощения. Ранее сообщалось, что с 15 июня на полуострове возобновят свою деятельность предприятия санаторно-курортной сферы. Также с этого дня начнут работу тренажерные залы и фитнес-центры. При этом в спортзалах пока можно будет проводить лишь индивидуальные занятия. Кроме того, с 15 июня смогут возобновить работу предприятия общественного питания, кафе и рестораны, а также музеи. Напомним, что в Крыму всего по состоянию на 9 июня зарегистрировано 457 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровели 324 человека, умерли 14 пациентов. В Севастополе инфекцией заболели 177 человек, выздоровели 150, трое умерли.
Важные события.
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону удалил крымского проукраинского активиста Олега Приходько с заседания по его же делу за нарушение порядка. Так, Приходько нецензурно обругал сотрудника управления ФСБ России по Крыму и Севастополю, которого допрашивали как одного из свидетелей, и вот так его вывели до окончания этого допроса. Об этом сообщило общественное объединение «Крымская солидарность». Уточняется, что российский силовик утверждал, что во время обыска гаража Приходько он увидел ящик Приходько, в котором было ведро с самодельным взрывчатым веществом. Внутри ведра, по его словам, были бутылки, внешне похожие на коктейли Молотова. Олег Приходько, в свою очередь, утверждал, что российские силовики подбросили ему улики, а также напомнил, что у него несколько гаражей, и он предлагал им осмотреть оставшиеся, но сотрудники ФСБ отказались. О том, как прошло судебное заседание, рассказал адвокат Сергей Легостов.
Фактически сегодня были допрошены два свидетеля, два сотрудника ФСБ, которые проводили оперативное мероприятие в гараже. Из двух явившихся также двух секретных свидетелей в Симферополе в Крымский гарнизонный военный суд, по техническим причинам допрос их не состоялся. В ходе судебного заседания Приходько был на время допроса одного из свидетелей удален из зала суда. От сердца он высказал их, были возмущения, относящиеся якобы к подкидыванию ему и тех предметов, которые были изъяты в гараже.
Собственно, следующее заседание по данному делу назначили на 18 июня нынешнего года. Олега Приходько, напомним, задержали 10 октября прошлого года. Российское ФСБ обвинило его в подготовке к террористическому акту и незаконном изготовлении взрывчатых веществ, что сам такие обвинения Олег Приходько отвергает.
Крымчане имеют право знать.
В Москве суд во вторник избрал меру пресечения задержанному ранее актеру Михаилу Ефремову – домашний арест. Об этом сообщают российские СМИ. Ефремов подозревается в совершении ДТП со смертельным исходом. Ранее сообщалось, что в крови актера обнаружили высокое содержание алкоголя – чуть более 1 миллиграмма в литре выдыхаемого воздуха, что соответствует 2,1 промилле. В крови актера также были обнаружены следы наркотических веществ, сообщил источник ТАСС. Телеграм-канал 112 опубликовал акт медицинского освидетельствования актера, согласно которому в крови Ефремова нашли следы кокаина и каннабиоидов. Авария произошла 8 июня в 21:44 у дома номер 3 на Смоленской площади в Москве. Михаил Ефремов, находившийся за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль «Лада». В результате ДТП серьезно пострадал водитель автофургона Сергей Захаров, 1963 года рождения. Захарова в тяжелом состоянии госпитализировали. Утром 9 июня мужчина скончался в больнице от полученных травм.
Новости.
Лефортовский районный суд Москвы 10 июня планирует провести заседание по продлению меры пресечения крымчанину Ивану Яцкину. Об этом сообщил в Твиттер его адвокат Николай Полозов. Накануне Яцкину провели психиатрическую экспертизу, несмотря на ходатайство защиты о недопустимости ее проведения. И вот уроженец села Войково Первомайского района Крыма Иван Яцкин был задержан 16 октября прошлого года в Крыму по подозрению в государственной измене. Как Полозов сообщал, что после ареста Яцкина перевезли из Крыма в Москву. По его словам, российские силовики оказывали на крымчанина сильное психологическое давление. На запрос Крымреалии в СБУ проинформировали, что Иван Яцкин не сотрудничал со Службой безопасности Украины.
Важные события.
Суд в Севастополе признал местного жителя виновным в шпионаже. Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. В сообщении на сайте суда сказано, что уроженец Севастополя 1970 года рождения якобы собирал, хранил и передавал представителю иностранного государства сведения о месте дислокации воинских частей, их наименованиях, при этом раскрыл штатную численность, наличие вооружений, военной спецтехники, то есть сведения, передача которых якобы могла быть использована в ущерб внешней безопасности России. Отмечается, что уголовное дело было рассмотрено подконтрольным России Севастопольским городским судом в закрытом режиме из-за того, что в материалах дела якобы содержались сведения, которые составляют государственную тайну. Имя и фамилия севастопольца, которому вынесли приговор, не сообщается. Его позиция неизвестна.
Новости.
Продолжаем. На флагштоках у зданий областных центров Украины предложили поднять крымско-татарские флаги 26 июня. Меджлис крымско-татарского народа во взаимодействии с мэрией Фастова направил общее обращение к руководству Ассоциации городов Украины с такой инициативой. Сделать это предлагают 26 июня, в день крымско-татарского флага. Об этом сообщил председатель Меджлиса крымских татар Рифат Чубаров. Ежегодно 26 июня крымские татары отмечают День национального национального флага. Датой празднования был выбран первый день второго Курултая крымско-татарского народа, который прошел 26 и 27 июня в Симферополе в 1991 году. Флаг крымских татар представляет собой полотно небесного цвета с изображенным на нем знаком тамгой золотого цвета.
Новости.
Ассоциация туристов соседней России назвала фейком информацию о росте цен на отдых на 30%. С таким заявлением выступила директор Ассоциации туроператоров России Майя Лумидзе. Далее цитата. «Повышение цен на российский туристический продукт в 2020 году вообще не ожидается. Мы постоянно говорим о том, что цены на отдых останутся на уровне 2019 года, а может быть даже снизятся. Повышения цен точно не будет, это очевидно». Конец цитаты. Ранее сообщалось, что вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов рассказал российским известиям, что стоимость отдыха на российских курортах этим летом может вырасти на 30%, если сохранятся ограничения на выезд за рубеж, введенные из-за пандемии коронавируса.
Крымчане имеют право знать.
Засуха в Крыму может повлиять на производство соли в озере Сосык-Севаж. Об этом директор производственного кооператива «Галит» Алексей Турченко рассказал в комментарии российскому информагентству «Интерфакс». Турченко отметил, что из-за отсутствия осадков снижаются запасы рапы, соленой воды, поэтому может не быть основы для высадки соли. По данным СМИ, на данный момент озеро окрасилось в ярко-розовый цвет. По его словам, период цветения зависит от погоды. Если будет тепло, оно продолжится и осенью. С перепадами температуры цвет воды может меняться от бледно-персикового до ярко-кораллового. Так, до ярко-кораллового. Утренние оговорки в эфире радио «Крым Реалии». Но местные жители отмечают в соцсетях, что давно не видели Сосык-Севаж таким ярким в это время года. Некоторые связывают это явление с засухой. Сосык-Севаж – самое большое соленое озеро в Крыму, находящееся между Саками и Евпаторией. Площадь водоема составляет более 70 квадратных километров, глубина от полуметра до 1 метра 20 сантиметров.
Новости.
Сергей, я скажу, что было с тобой. Это просто вот эти оттенки, знаешь, которые сложно очень сильно иногда понять. Там что
сиреневенький,
такое фуксии,
да.
Сиреневенький. Вот это вот все. Это на самом деле это сложно, говорят, для мужчин. Для меня это тоже все очень сложно. Поэтому...
Ну, тем более с утра такие сложные слова. Ну, просыпаемся вместе с радио «Крым Реалии». Да.
Это правда, это правда. Смотри, у нас есть еще новость о том, что серьезно достаточно о том, что жителям Крыма частично ограничат подачу воды. Об этом сообщает предприятие «Вода Крыма». Это случится из-за ремонтных работ. 10 июня водоснабжение будет ограничено в селе Золотое поле Кировского района с 6 часов утра до 18.00. Уточнили в пресс-службе ведомства, что в селе ведется замена выходной арматуры на резервуарах чистой воды. Также ограничения коснутся ряда населенных пунктов Симферопольского района. В некоторых из них воды не будет до завтра, до 11 июня. И вот, в частности, будет ограничено водоснабжение в селе Богдановка с 21 часа до 17 11 июня, да, и оказывается, что подвоз питьевой воды, указывается, что подвоз питьевой воды будет осуществляться согласно графику, с ним можно ознакомиться на сайте предприятия «Вода Крыма». И еще 10 июня с 10 часов утра до 16 в связи с подключением нового объекта в жилом комплексе «Победа» в Евпатории будет введено ограничение водоснабжения на прилегающих улицах. Здесь еще будут осуществляться также вот подвоз питьевой воды специализированным автотранспортом. И нужно напомнить, что на прошлой неделе из-за прорыва на водоводе в Керчи без воды оказались 15 тысяч человек. До этого предприятие «Вода Крыма» сообщало, что в Симферополе и Керчи отключили воду из-за аварии. И вот председатель российского правительства Крыма Юрий Гаценюк ранее сообщил, что из-за изношенности водопроводных сетей потери питьевой воды на полуострове составляют, внимание, 50%.
Новости.
В Крыму запретили ловить креветки и мидии. Об этом сообщает подконтрольный России отдел Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству России. Отмечается, что за нарушение требований предусмотрена ответственность. Для физических лиц установлены штрафы от 2 до 5 тысяч рублей. Помимо суммы административного штрафа, необходимо также будет возместить ущерб, причиненный водным биоресурсам. За каждую выловленную мидию придется заплатить 8 рублей, за креветку травяную 25 рублей, за креветку каменную 17 рублей. Кроме того, до 15 июля действует запрет на лов раков во всех пресноводных объектах Крыма и Севастополя. Стоимость одного незаконно добытого рака, помимо уплаты административного штрафа, составит 42 рубля. По данным Росрыболовства, до 15 июня также продолжает действовать запрет на лов бычка в акватории Черного моря. При этом разрешен сбор руками черноморского моллюска. Суточная норма добычи деликатесного морепродукта составляет 10 килограммов.
Новости.
С 12 июня в Севастополе на 27 календарных дней ведут особый противопожарный режим. Соответствующее решение приняли на заседании российского правительства города 9 июня. Далее цитата. «Особый режим будет действовать на территориях, включающих в себя Балаклавский район Севастополя, 5 участков лесничеств и 25 садоводческих товариществ. И вот с 12 июня установлен запрет на гражданами лесов, в том числе и на машинах, за исключением организованных мест отдыха». Конец цитаты. Кроме того, сообщается, постановлением этим установлены дополнительные требования пожарной безопасности, в том числе запрет на разведение костров, проведение сельскохозяйственных палов, сжигание мусора, запуск пиротехнических изделий и изготовление пищи на открытом огне.
Новости.
И прогноз погоды. В Крыму в среду 10 июня прогнозируют аномально жаркую погоду, штормовое предупреждение и высокую пожарную опасность. Об этом сообщила пресс-служба местного гидромедцентра. В Симферополе ожидается переменная облачность без осадков. Ветер восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 16 до 18 градусов, днем до 35 градусов тепла. В Севастополе тем временем переменная облачность без осадков. Ветер ночью юго-восточный, днем западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 16 до 18 градусов, днем до 28 градусов тепла. На южном берегу Крыма, как сообщается, переменная облачность, ночью без осадков, утром и днем кратковременный дождь, возможно гроза. Ветер юго-западный до 10 метров в секунду, температура воздуха ночью до 18 градусов, днем от 23 до 25 градусов. В Керчи малооблачно, без осадков. Ветер ночью северо западный, днем северо-восточный. Температура воздуха ночью до 20 градусов тепла, днем до плюс 33. Это все новости на данную минуту. 8.17 в Симферополе и в Киеве. Мы переходим к обсуждению центральной темы нашей программы. Ровно год прошел с момента задержания крымских мусульман, да, которые преследуются по делам, которые известны как дела алуштинской группы Хизбут-Тахрир и белогорской группы Хизбут-Тахрир. Поговорим об этом, поговорим о том, как сейчас идут процессы над крымскими мусульманами. Вы можете присоединиться к нашему эфиру не только в видеотрансляции, под которой вы можете писать ваши комментарии, вы можете дозвониться к нам в эфир 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, звоните на этот номер, звонки бесплатные. Если вам необходима анонимность, да, просто предупредите нашего редактора. Конечно же, мы вам такое право можем предоставить. Итак, 8 800 10 06 926, телефон для звонков в нашу студию. Мы продолжим через несколько секунд.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Гоу! Ток-шоу с Сергеем Макрушиным.
Радио Крым Реалии продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Я напомню, что вы нас можете слышать на средних волнах на частоте 648 АМ, а в FM-диапазоне на отметке 105.9 FM. Кроме того, вы можете слышать нас на сайте Крым Реалии. Там вы найдете сигнал нашей прямой трансляции. В видеоформате вы можете нас видеть на наших страницах в Facebook, на нашем канале в YouTube. Обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить новые выпуски наших программ, новые наши эфиры. Вы можете дозвониться к нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. На этот телефон можно дозвониться с территории Крымского полуострова, с материковой части Украины. К нам можно дозвониться по телефону 044 490 29 05. Итак, переходим мы к обсуждению центральной темы нашей программы. Поговорим о том, как проходят процессы по делам Хизб-ут-Тахрир и информационным поводом, да, для нашей сегодняшней беседы стало то, что год назад, ровно год прошел с того момента, как ночью 10 июня 2019 года по дороге в Ростов-на-Дону на судебное заседание по одному из дел Хизб-ут-Тахрир был задержан Энвер Амиров. После этого в доме его сына Ризы, а также в домах ряда активистов и родственников фигурантов дел Хизб-ут-Тахрир в Алуштинском, Белогорском и Симферопольском районах российские силовики провели обыски, в ходе которых задержали еще семерых крымских татар. Позже подконтрольный Кремлю суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей. В апреле 2020 года предварительное следствие по делу Белогорской и Алуштинской групп Хизб-ут-Тахрир было завершено, а фигурантов дел незаконно этапировали из Крыма на территорию соседней России для участия в судебных заседаниях по рассмотрению дел в Южном военном округе. Мы поговорим сегодня о том, как далее, да, развивается это дело, но начнем мы наш разговор с другого судебного процесса, также по делу Хизб-ут-Тахрир, так называемому, на проходящем в городе Власиха Московской области апелляционном военном суде, где рассматривалась апелляция на продление меры пресечения фигурантам дела Хизб-ут-Тахрир, все обвиняемые отказались участвовать в процессе. Об этом сообщает Крымская солидарность. Фигуранты так называемой Бахчисарайской группы надели маски и перестали отвечать на вопросы суда, а участие в процессе свелось к демонстрации плакатов, на которых было написано «Правда под запретом», «Гонение за мнение», «Корень зла», «Решение Верховного суда России от 2003 года». Заявляем протест против данной формы проведения судебных заседаний, в которых полностью дискриминируют и убивают элементарную надежду на какое-то правосудие. Так прокомментировал протест один из фигурантов дела Сервер Мустафаев. Суд оставил апелляцию адвокатов на решение о продлении ареста без удовлетворения. Ранее адвокаты Эмиль Курбединов и Айдер Заматов заявляли отвод всему составу судебной коллегии апелляционного военного суда в Ласихе по данному уголовному делу, указывая на нарушение прав подзащитных, выражающиеся в содержании политзаключенных в пыточных условиях и обращении, унижающем их честь и достоинство. Подробно об этом мы поговорим с Лилией Гимиджи, представителем Крымской солидарности, крымским адвокатом. Лиля с нами на связи. Доброе утро.
Доброе утро.
Итак, несколько слов об этом протесте. Да? Можете ли подробнее рассказать о тех условиях, в которых содержат крымчан? Почему они вот таким образом поступили? Да, казалось бы, апелляционное рассмотрение. И вот почему были избраны именно такие действия, как протест и бойкот заседания суда?
Первое судебное заседание именно по рассмотрению апелляционных жалоб состоялось в пятницу. Пятница считается санитарным днем в связи с эпидемией коронавируса. В следственных изоляторах объявлен санитарный день. И в пятницу тех, кто содержится в следственных изоляторах, не вывозят из следственных изоляторов ни в суд, ни на следственные действия. Таким образом, видеоконференц-связь была именно из следственного изолятора. Помещение в следственном изоляторе, через которое проводится видеоконференц-связь, оно очень маленькое, представляет собой помещение без окон, без вентиляции, размером 3 квадратных метра. Вот в этом помещении размером 3 квадратных метра с тремя стульями были помещены все наши подзащитные по Бахчисарайскому делу, по второму Бахчисарайскому делу, 8 человек. Сначала процесс начался с того, что в помещении находилось трое человек, и для того, чтобы услышать мнение на различные ходатайства и то, что говорится непосредственно в судебном заседании, подзащитным приходилось меняться местами. Кто-то заходил из коридора, кто-то выходил, и таким образом отсутствовала непосредственность и непрерывность участия каждого подзащитного в судебном процессе. В связи с этим было заявлено ходатайство о том, чтобы судебное заседание было перенесено, и была организована видеоконференц-связь из Южного военного окружного суда, куда вывезли бы наших подзащитных, и, соответственно, не нарушали все принципе беспристрастности, непрерывности участия в судебном заседании, а также обеспечивались человеческие условия содержания, где хватало бы воздуха в помещении, где были бы стулья на всех, где они могли бы участвовать, полноценно участвовать в судебном заседании. После наших ходатайств суд совершил непроцессуальный звонок, кто-то из работников суда в следственный изолятор. Работники суда настояли на том, чтобы все 8 человек зашли в это небольшое помещение и одновременно присутствовали на судебном заседании. Наши ходатайства об отложении судебного заседания были отклонены. И в пятницу мы до 21 часа 44 минут находились в судебном заседании с 10 часов утра. Соответственно, отсутствие кислорода, недостаточность кислорода вызвало то, что у двух фигурантов дела, у Сервера Мусафаева и Марлена Асанова, поднялось давление. Они не могли участвовать полноценно в судебном заседании. У Марлена Асанова очень была сильная головная боль. Дважды приходил фельдшер, но фельдшер не нашел, скажем, причин для того, чтобы сказать, что в судебном заседании Марлен Асанов не может принимать участие. Суд счел, что нету никаких препятствий для рассмотрения апелляционных жалоб. Тем не менее, нам вот это заседание проходило очень долго, и уже в 21 час 44 минуты судом оно было прервано и перенесено на следующий день ввиду того, что мы так и не успели рассмотреть все ходатайства со стороны защиты, не успели выслушать полностью сторону защиты. На следующий день судебное заседание продолжилось, но это уже было в понедельник. По-моему, так. Тем не менее, судебное заседание продолжилось рассматриваться в тех же условиях. Хотя уже у суда была возможность вывести в Южный окружной военный суд, где организовать заседание посредством видеоконференц-связи из человеческих условий. Это, в принципе, и послужило основанием, почему все подзащитные отказались участвовать в продолжении пыток над ними, одели маски, выставили плакаты и объяснили свою речь, свое поведение в речи, которая была высказана от имени всех подзащитных Сервером Мустафаевым. Суд, скажем так, они перестали полностью участвовать в судебном заседании, не отвечали на вопросы суда, не участвовали в прениях. И единственное, чего нам, скажем так, удалось добиться, это перенести судебное заседание в отношении Тимура Ибрагимова, ввиду того, что его адвокат находился на самоизоляции, и апелляционное заседание в отношении него рассматривалось на следующий день, когда его вывезли в Южный окружной военный суд. Нужно отметить, что Тимур Ибрагимов является инвалидом детства по зрению третьей группы, и уже на следующий день ему были обеспечены условия в Южном окружном военном суде для участия в апелляционном заседании, а его защитник участвовал из дома по видеоконференц-связи. Но и здесь не обошлось без нарушений, не предоставили защитнику Тимура Ибрагимова участвовать в прениях, не предоставили слову для участия в прениях, и до прений та речь, которая была высказана защитником, из всей речи было слышно фрагмент порядка 10 секунд, это один, максимум два предложения, которые сказал защитник. То есть, опять-таки, все свелось к формализму и к простому, скажем так, показательному процессу, когда сделали вид, что судебное заседание проходит справедливо, но, тем не менее, никаких принципов справедливости не было соблюдено ни в отношении Тимура Ибрагимова, ни в отношении других фигурантов дела, которые в течение двух дней подряд содержались в бесчеловечных условиях. И, естественно, жалобы стороны защиты были отклонены, оставлены без удовлетворения, срок содержания под стражей продлен, с одной простой мотивировкой, что не изменились факты, которые бы говорили о том, что их не нужно содержать в следственном изоляторе. На самом деле никаких фактов не было, были только лишь предположения стороны обвинения, что они могут повлиять на ход следствия, что они могут оказать влияние на свидетелей, что они могут скрыться и так далее. Но это вот дальше предположений дело не пошло.
Лилия,
это стандартная практика.
Я прошу прощения за то, что перебиваю. Еще такой уточняющий вопрос. Но это не первый раз, когда крымчане, которых преследуют по делам, да, вот, которые условно, да, обобщены вот, под названием дела Хизбут-Тахрир, они заявляют о своих протестах на заседании суда, они заявляют о условиях содержания, заявляют о пытках. Это находит какое-то отражение в материалах суда в итоге?
Это отражается в протоколах судебного заседания, которые зачастую не исследуются. И в данном судебном заседании защитник Тимура Ибрагимова ходатайствовал об исследовании протокола судебного заседания первой инстанции по рассмотрению этой жалобы. Суд отказал в этом ходатайстве, сказав, что вы можете ссылаться на все, что там было в суде первой инстанции, исследовать мы ничего не будем, в этом нет необходимости. Поэтому даже если указывается, зачастую это указывается не в полной мере, не в полном объеме. И второе, это то, что, ну, по большому счету, результата от этого практически не бывает.
У нас есть звонок от радиослушателя. Доброе утро, вы в эфире говорите.
Доброе утро, Александр Матрюшин и все, кто слушает. Радио Кремлянина 648-3. У меня вопрос к уважаемые гости. А вот насколько международные организации вот обращают внимание, смотрят на это дело, это первое. И насколько в Украине вам помогают в том, насколько, точнее, там вам оказывают поддержку тех негодяев, которые делают наши российские негодяи. Я просто из соседней России звонил, я забыл это сказать. Вот меня вот эти два факта интересуют. Насколько в Украине поддержка международная, а кремляне, как всегда, удача.
Спасибо за вопрос. Передаю его Лиле Гимиджи. Лиля, пожалуйста.
Спасибо. Ну, отвечая на первый вопрос, я хотела бы отметить, что на многочисленные резолюции, которые приняты Генеральной Ассамблеей ООН, Парламентской Ассамблеей Совета Европы, как раз-таки говорят о том, что международное сообщество, международная организация, а также международные правозащитные организации, они как раз очень внимательно наблюдают за теми процессами, которые происходят в отношении крымчан, а в отношении тех, кого сегодня признают политическими узниками. И как раз вот на последнем судебном заседании я цитировала резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, которая была принята на 74-й сессии в декабре 2019 года. Там в одном из пунктов как раз-таки упоминается преследование крымских татар и украинцев по религиозным и политическим мотивам, преследование активистов крымской солидарности. Но это говорит о том, что и Сервер Мустафаев, он являлся координатором и основателем Крымской солидарности, Марлен Асанов, он являлся волонтером этой организации, Тимур Ибрагимов, журналистом этой, гражданским журналистом этой, этого общественного движения. Есть резолюции, в которых поименно перечислены имена политузников, и в этих резолюциях как раз-таки даны рекомендации Российской Федерации в деле соблюдения прав человека в отношении этих людей в частности. Также происходит мониторинг со стороны дипломатических миссий и международных организаций всех судебных процессов в отношении крымчан. Со стороны Украины помощь заключается в том, что консульство, Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону постоянно присутствует на судебных заседаниях, контактирует с адвокатами, отслеживает состояние здоровья политузников, посещает их следственных изоляторах и в колониях. Хотелось бы, наверное, скажем, более адресной помощи, более глубокой помощи, но я считаю, что на сегодняшний день Генеральное консульство в Ростове-на-Дону как бы очень ответственно подходит к своим обязанностям и действительно переживает за судьбу крымчан, которые находятся в следственных изоляторах, делают все возможное на сегодняшний день.
Благодарю вас. Да, извините, что перебил. У нас просто время идет этого блока. Я напомню, что с нами на связи была Лилия Гимиджи, адвокат, представитель Крымской солидарности. Мы идем далее и переходим мы к судьбе, да, тех крымчан, которые были задержаны год назад. К сожалению, обо всех мы, наверное, не успеем сегодня в этом эфире поговорить, но мы будем продолжать разговор и далее в наших эфирах. Ну вот, фигуранта Белогорского дела Хизбут-Тахрир Энвера Амерова после этапирования из Крыма в ростовский СИЗО поместили в карцер на 15 суток. Об этом сообщил генеральный консул Украины в Ростове-на-Дону Тарас Малышевский. Он об этом узнал 19 мая, когда посетил Амерова в следственном изоляторе. Он был в спецодежде для заключенных, которых перевели в карцер. Генконсул уточнил, что Амерова поместили в карцер 12 мая, сразу после этапирования из СИЗО Симферополя. Далее цитата. С Энвером мы знакомы со времен, когда он посещал судебные заседания в Северокавказском окружном военном суде. Сейчас он называется Южный окружной военный суд. Теперь мы вместе сидим не в числе слушателей на очередном заседании, а в СИЗО напротив друг друга. Вот только он ко всем неприятностям еще и в спецодежде, пребывающего в карцере на 15 суток, начиная с 12 мая. Нам было о чем поговорить, постараемся всячески помочь, ведь проблемы со здоровьем не дают ему покоя. Надеюсь, жесткие условия пребывания в карцере не скажутся на его и так ослабленном здоровье. Продолжим мы наш разговор с Фатмой Исмаиловой. Она дочь Энвера Амерова. Фатма, доброе утро.
Доброе утро.
Расскажите, что сейчас известно о состоянии здоровья Энвера Амерова, как он перенес вот это заключение в карцер?
Угу. Ну, исходя из того, что в апреле, в конце апреля, а точнее 20 числа, его вывезли из Симферопольского СИЗО и доставили в город Ростов. Ни для кого не секрет, что такие поездки, особенно дальние, для заключенных, они очень тяжкие. И учитывая то, что у отца статья, ну, как и у многих у наших соотечественников, которые находятся в застенках, то есть статья очень тяжкая, то есть это терроризм, и условия перевозки ну, не самые лучшие, да, так сказать. То есть их перевозят в стакане, вот в так называемом в стакане. Это жесткие условия, это остановки там буквально одна остановка за все время. Вот. Это в полусогнутом состоянии, в сидячем, на своих вещах, да, и так далее. Вот. Отцу моему 59 лет, и как бы на данный момент он уже имеет ряд заболеваний, некоторые хронические у него заболевания, некоторые нуждаются в медицинской помощи неотложной, что мы никак не можем добиться реагирования со стороны начальства СИЗО, ни крымское, ни ростовское на данный момент. Вот. Когда он попал в ростовское СИЗО, со слов адвоката, который, ну, его видел и общался на судебном заседании, Вот. То есть он находился в камере в спецблоке буквально несколько дней, после чего его отправили в карцер, да. Действительно, и с 12 мая по 28 мая он находился в карцере, то есть это 15-16 дней. В карцере условия еще, да, более тяжкие, худшие условия, чем в камерах, потому что это режимное содержание, это сырые стены, пол. Вот, с собой нельзя брать ни еду свою, ни одежду, то есть практически человек вот в одном и том же, да, находится две недели, вот, питается непонятно чем. И, как отец сказал адвокату, что он ложился на холодный пол, стелил коврик для намаза, но для молитвы он его был с собой. И вот так вот он лежал. Вот. После чего, после содержания его в карцере, у него очень сильно начали болеть суставы. Вот. Потому что там было очень сыро, и эта болезнь у него обострилась. Да. То есть вот на сегодняшний день мы имеем вот то, что его состояние здоровья, оно неудовлетворительное, да, так сказать.
Вот. Фатма, и для того, чтобы наши радиослушатели, которые, возможно, плохо знакомы с темой, чтобы вот понимали, да, в каком сложном положении сейчас оказались крымские мусульмане с того момента, когда российские силовики начали преследовать, да, по так называемым делам Хизб-ут-Тахрир, расскажите немного о своей ситуации. Я для слушателей поясню, что у вас не только отец, у вас еще и супруг, и брат также преследуются российским следствием по делам Хизб-ут-Тахрир. Расскажите немного о том, как сейчас переживает это ваша семья.
Да, действительно, еще в 16-м году задержали моего мужа Исмаилова Рустема, то есть это путем раннего обыска, ворвавшись в дом, напугав детей. Да, вот этот весь ужас пережила наша семья. То есть это уже с 16-го года, уже четвертый год идет, как нет Рустема с нами. То есть он находится в застенках. Уже был у нас и приговор, уже была апелляция, на которой якобы смягчили на полгода нам его, как это правильно сказать, срок отбывания наказания, то, чего он не совершал. И на данный момент мой муж находится в Башкортостане, в городе Салавате, в колонии. Вот. Теперь же в 2019 году, то есть в прошлом году, на то время, когда я с отцом ехала в город Ростов-на-Дону, чтобы побывать на заседании своего мужа, нашу машину с отцом на Керченском мосту останавливает ДПС, начинают нам говорить какие-то совсем нелепые основания для нашего задержания. Сначала, что надо им проверить документы, это длилось час, потом спустя час они выдумали основания, что надо проверить наши телефоны, а вдруг мы их украли. Вот, это также еще было сколько-то времени. В общем, спустя более 3 часов, когда они нас держали, подъехали люди в гражданском, на иномарке, без документов совершенно, даже не представившись, кто они, да, то есть, и тот человек в гражданском сказал, ну, допустим, я Сергей Сергеевич, вот так. И стал говорить, что ему необходимо срочно забрать моего отца, якобы там для выяснения каких-то обстоятельств, ну и так далее. После чего были и угрозы, после чего состояние моего отца резко ухудшилось. Этот человек, неизвестный, хотел забрать моего отца без оказания ему медицинской помощи. Вот. Благо, что медицинская помощь очень быстро подъехала, оказала необходимую помощь, но все же состояние отца было очень плохим, и медработник сказал, что вообще его не нужно ни трогать, ни перевозить, ему нужен отдых, да, реально. Человеку нужен отдых, и медработник хотел его забрать на скорой даже. Но нам это помешали, да, то есть вот эти люди неизвестные. Вот. И путем угроз и настаивания они забрали моего отца в неизвестном направлении. То есть это неизвестные люди в неизвестном направлении увезли моего отца. Вот так вот. И я ехала за ними, но умчаться я за ними не смогла, так как они нарушают все правила дорожного движения. Это было более 150 км в час, они умчались. Вот. Я не знала, что с ними, где они. Я имею в виду отца, что с ним, где он. И я когда ехала, я хотела дозвониться до матери до своей, да, так как я уже понимала, что, скорее всего, это ФСБ забрала моего отца, соответственно, они же должны сделать обыск, провести. А дома остались моя мама и мои дети. То есть дети, которые уже видели весь этот ужас еще в 16 году. Но дозвониться я ни до матери, ни до брата я не могла, ни до невестки. Я даже до друзей не могла дозвониться, я не понимала, почему. И складывалось такое ощущение, ну, это делалось для того, чтобы я не могла никого вызвать ни на помощь. Ну, это было ужасно, честно говоря. Вот. И со мной была подруга, с которой мы ехали в Ростовский суд, у которой также муж взят еще с моим мужем в 16 году. И я ее попросила, чтобы она дозвонилась. Еле как она дозвонилась. И мы узнали информацию, что в Белогорском районе также проходят обыски, как в доме моих родителей, там, где были моя мама и дети, и в доме моего брата. И у брата трое малолетних детей на то время было, и жена была на 7 месяце беременности. Вот. Когда же я подъезжала к Белогорску, ну там, где и живет мой и брат, и отец с мамой, меня набрал следователь, сообщил мне о том, что и отца, и брата они везут в город Симферополь, в здание ФСБ, что они задержаны по идентичным статьям, как и мой муж в 16 году. Вот. И ну, вот так вот, да, то есть я приехав домой, естественно, я на обыске уже успела. То есть, ну, то, что меня ждало, это мама в слезах, дети запуганные, невестка нам у нее чуть не случился, ну как вот, выкидыш, да, обрывание беременности, ее увезли на скорой очень срочно в Симферополь. Ну, вот так вот случилось в нашей семье.
Фатма, и вот вы пишете, да, я читал на вашей странице Facebook о том, что у вас забрало, да, забрали российские силовики и отца, и брата, и мужа, ваша крепость разрушена, такой образ. Скажите, а есть ли у вас понимание, когда это все закончится?
Понимание того, когда это все закончится. У меня есть понимание того, что все мы под Богом ходим, да, то есть есть Всевышний и... В этом мире ничто не вечное, да, и обязательно несправедливость, она когда-нибудь закончится. Да, это дело лишь времени и наших усердий также, да, на этом пути. Естественно, что мы не должны сидеть сложа руки, мы должны пытаться всеми мирными способами поскорее вытащить наших родных, а также остальных. Да, то есть более 80 политзаключенных, которые находятся по идентичным статьям в Крыму, удерживаются Российской Федерацией, ну, кто уже в Ростовской области, кто в Башкортостане и так далее, в колониях уже Российской Федерации. Вот. И благодаря также всем тем людям, это как и наш народ, неравнодушные люди, как на территории Крыма, так и за пределами его, нас поддерживают, да, то есть огромное количество людей, которые вместе с нами, которые не верят в эти абсурдные обвинения, вот, и мирными способами стараются нам помочь в этом, вот, поэтому обязательно это все закончится. От нас это главное, это действие, да, чтобы показать мировому сообществу все притеснения, которые совершает Российская Федерация в Крыму, начиная с 2014 года. Вот. И привлечь к нашей проблеме как можно больше людей, числа СПО защитников, ну и международное сообщество.
Фатма, благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи была Фатма Исмаилова. Мы продолжаем наш эфир. Я напомню, что к нам можно дозвониться по телефону 8 800 10 06 926. Подсказывает мне, что есть звонок у нас от слушателя. Доброе утро, вы в эфире. Говорите.
Это Орехов Анатолий Григорьевич, Красно-Перекопска. Пожалуйста. Я хотел задать вопрос такой. Хотел задать вопрос. Во-первых, за что вот этих умеровы или нервы, что он такого против государства сделал? В какой он именно там секте или каком кружок он участвует, что это угрожает строй данному? Я, допустим, социалистических взглядов, я говорю всегда, допустим, что на Украине, что в России после распада, пришли бандиты к власти. Ну, я открыто это говорю, но меня пока еще никто не забирал. Везде говорю открыто. И до сих пор грабит свой народ. Что на Украине, что в России.
Благодарю вас. Ваш вопрос ясен. И я передам его сразу же нашему следующему собеседнику. С нами на связи Сергей Давидис, эксперт правозащитного центра «Мемориал». Сергей, доброе утро. И давайте начнем наш разговор вот как раз-таки с ответа на вопрос нашего радиослушателя. За что преследуют мусульман российские силовики вот в рамках дел, да, вот условной такой группы Хизб-ут-Тахрир? Что чаще всего следствием, да, воспринимается как экстремизм, экстремистская деятельность, деятельность террористической организации и так далее? Чем сторонники, да, Хизб-ут-Тахрир, либо просто верующие мусульмане, которых уличили в участии в этой организации, чем они на самом деле занимаются, что в материалах следствия, как правило, можно найти?
Ну, как известно, здравствуйте. Как известно, Хизб-ут-Тахрир – это международная религиозно-политическая организация, которая сама себя называет политической партией, которая ставит конечной целью создание всемирного халифата, но привержена мирным средствам достижения этой цели посредством убеждения. Там, человек, который не является приверженцем этой идеологии, конечно, вряд ли разделяет их цели, но принципиально важно то, что если люди не принуждают к реализации своих целей, которые не совпадают с целями других людей насилием, то они имеют право заниматься тем, чем хотят. А их обвиняют исключительно в мирной деятельности. И в Российской Федерации, и в Крыму мы исследовали десятки дел, ни в одном из них нет ни оружия, ни взрывчатых веществ, ни планов террористической деятельности, ни тем более реализации ее, ни обсуждения каких-то насильственных действий. Речь идет о рутинной деятельности, ну, вот такой общественно-религиозной организации, и в России чаще всего это именно религиозная деятельность, то есть обсуждение всяких вопросов вероучения, собрания, чаепития, коллективные игры в футбол, распространение информации об организации. Вот не более того, вменяют конспирацию, но поскольку с 2003 года эта организация объявлена в России террористической, без всяких оснований, вообще без всяких. То есть в решении суда нет ни одного слова, которое каким-то образом подтверждало террористический характер деятельности этой организации. Понятно, что люди не хотят, чтобы их посадили в тюрьму и пытаются не попадать в поле зрения правоохранительных органов, но поскольку они занимаются вовлечением новых участников, проповедуют в мечетях, в других местах, то понятно, что очень легко в их среду внедряются сотрудники правоохранительных органов, их беседы записываются на аудио, а то и на видео. После этого с этим следствие радостно идет в суд и рапортует о том, что раскрыло очередную террористическую ячейку. Почему это происходит? Тут, наверное, несколько причин. С одной стороны, в принципе, в мире и в России существует исламский терроризм, агрессивные джихадисты, и у всех государств есть правомерная задача борьбы с ними. Но крайняя неэффективность, бюрократический и неповоротливый характер российской системы, он приводит к тому, что наряду, а зачастую вместо борьбы с реальными угрозами, с теми людьми, которые действительно планируют теракты, которые действительно по заданию Исламского государства осуществляют какую-то враждебную деятельность. А насчет Хизб-ут-Тахрир надо сказать, что они преследовались и подвергались смертной казни на территории Исламского государства, как противники того способа реализации там, исламских идей, которые практиковались в Исламском государстве. Так вот, вместо реальных террористов зачастую преследуют тех, кого проще найти. Вот объявили террористическую организацию Хизб-ут-Тахрир. Россия – это единственная страна в мире была долгое время. С 2016 года к ней присоединился Узбекистан, где эта организация объявлена террористической. И это позволяет легко демонстрировать эффективность борьбы с террором. С
другой стороны... Извините, да. А есть ли какие-то данные, вот сколько человек в России были автоматически выведены за законное поле после того, как была признана террористической организация Хизб-ут-Тахрир?
Ну, поскольку это организация никогда не регистрировалась в Российской Федерации, с 2003 года существует под запретом. Понятно, что никакого учета своих членов она не ведет и никто не знает. Но учитывая, что только жертвами уголовного преследования оказалось больше 300 человек, очевидно, что достаточно большое количество приверженцев.
И еще такой вопрос. Мы говорили вот перед тем, как с вами начать беседу, о том, в каких условиях содержат крымских мусульман, которых преследуют по делам Хизб-ут-Тахрир. Они даже вот в качестве протеста отказываются принимать участие в заседаниях суда и так далее. Вот за ненадлежащие условия, за долгое рассмотрение дел, насколько велики шансы, ну и вообще, да, за правомерность их вынесенных приговоров, насколько велики шансы их оспорить в международных судах, и есть ли, например, для России такие прецеденты, когда удавалось получить позитивное решение в ЕСПЧ?
Тут есть два разных аспекта. Один – это нарушение прав людей, которые подвергаются преследованию условиями содержания, чрезмерно длительным содержанием под стражей и разными другими такого рода нарушениями. По ним, вне сомнения, все перспективы добиться компенсации в Европейском суде есть. Ну, понятно, что эта компенсация имеет денежный характер, происходит постфактум и сама по себе никак не отменяет того, что уже произошло. Тех не может восстановить нарушенных прав и страданий, которые люди пережили. Что же касается самих приговоров, то тут ситуация сложная. Прецедентов очень немного. Было всего одно дело, которое фактически было проиграно в Европейском суде, учитывая, что цели Хизб-ут-Тахрир направлены на создание исламского государства. Исламского государства не в том смысле, в каком это применяет вот существовавшее и до ныне существующее террористическое образование на Ближнем Востоке, а в том смысле, в каком это описано в священных книгах мусульманы, в программных документах партии Хизб-ут-Тахрир. И представление о правах человека, проистекающее из этой концепции, существенно отличается от принятого в Совете Европы, институтом которого является Европейский суд. В конкретном деле суд счел, что право на объединение тех людей, которые обратились в Европейский суд, не подлежит защите. Но тогда речь шла о преследовании по обвинению в участии в экстремистской организации, гораздо более суровых обвинениях, а в реальности так было или сфабриковано следствием, но в суд были представлены некие листовки, призывающие к насилию, которые якобы были найдены у этих людей. Ни в каких других делах ничего такого не находилось, а с 2014 года преследование за участие в Хизб-ут-Тахрир в России осуществляется по обвинению не в экстремистской, а в террористической деятельности, что может предполагать вплоть до пожизненного лишения свободы для организаторов. То есть тяжесть наказания существенно возросла, и в реальности сроки до 24 лет назначаются по этим обвинениям, а обвинение стало другим. И если понятие экстремизма весьма расплывчато, то понятие терроризма достаточно конкретно, и каковы бы ни были споры по поводу экстремизма, террористическая деятельность Хизбут-Тахрир не является совершенно точно. И поэтому представляется мне, что некая перспектива нового подхода к оценке этих обстоятельств Европейским судом есть. Но пока прецедентных решений вот в связи с новой фазой преследования, которая с 2014 года имеется, нет. Но применительно к Крыму, учитывая, что на нарушение права на свободу вероисповедания, свободу объединения, которые есть и в преследовании российских мусульман, обвиняемых в участии в Хизбут-Тахрир, накладывается еще и нарушение норм международного права, проистекающих из аннексии Крыма, поскольку в Украине, как мы знаем, деятельность Хизбут-Тахрир легальна, и совершенно очевидно, что помимо подавления религиозной свободы и свободы объединения, тут еще имеет место преследование по этническому принципу, очевидная цель подавления гражданской солидарности, объединения крымско-татарского народа. Я думаю, что тут шансы на успех есть.
Благодарю вас за беседу. Напомню, что говорили мы с Сергеем Давидисом, членом Совета правозащитного центра «Мемориал». Говорили мы о делах Хизбут-Тахрир. Конечно же, не успеем мы за один эфир рассказать обо всех историях, обо всех судьбах тех крымчан, которых преследуют по делам Хизбут-Тахрир. Мы продолжаем следить за этим внимательно. Это радио «Крым Реалии». Всем пока.